эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Друзья, всем привет! У нас на календаре 19 февраля на часах 13:01. Значит, самое время для трудных вопросов. «Христианство. Трудные вопросы» в эфире. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня, как и всегда, Сергей Львович Худиев будет отвечать на самые волнующие вопросы, самые сложные вопросы о христианской вере. Сергей Львович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Что, готовы отвечать?
Да, все, ждем.
Ну что ж, предлагаю начать с вопросов, которые накопились, остались с прошлых эфиров. Был вопрос от Людмилы. Добрый день, скажите, ангел-хранитель есть только у крещенных? Но как-то и о других людях Господь заботится. Расскажите, как?
Ну, Бог заботится о всем своем творении и о каждом человеке особенно. И когда Господь говорит, смотрите, не презирайте малых сих, ибо ангелы их видят лица Отца Моего Небесного, он говорит о людях, которые еще, собственно, не являются христианами, еще нет христианства как такового, еще не совершилось смерть и воскресение Господа. Поэтому, очевидно, речь идет о людях, которые еще не христиане. И мы должны помнить, конечно, что Бог помнит и заботится о всем своем творении, о всех людях, включая нехристиан. Другое дело, что христиане – это люди, которые дают о себе заботиться, которые не противятся Богу и не избегают общения с Ним.
Вопрос от Михи. Верующие, почему вы поверили в сладкую ложь и не хотите знать горькой правды?
Прежде всего, как мы определяем? Понимаете, аргумент о том, кому что сладко, он не работает. Ну хорошо, а атеистам больше нравится... Атеистам больше нравится там неверие, им комфортнее считать, что Бога нет. Значит ли это, что они верят в сладкую для них ложь? Ну, это ничего не доказывает ни в том, ни в другом случае. Кому-то нравится быть атеистом, кому-то нравится быть верующим. И я не думаю, что тут имеет смысл прибегать к этому аргументу. Я думаю, он в любом случае не работает. Я думаю, он в любом случае бессмысленный. Потому что, ну хорошо, там, атеистам сладко не верить в Бога. Им больше нравится мироздание, в котором Бога нет. Верующим больше нравится мироздание, где Бог есть. Это что-то доказывает? Я думаю, это ничего не доказывает ни в ту, ни в другую сторону. Поэтому я не думаю, что этот аргумент вообще стоит использовать.
Вопрос от Тараса. Здравствуйте. Часто мою веру ослабляет понимание того, что кроме людей из-за греха страдают все другие существа на земле. Животные, например. Как выработать правильное понимание этого с точки зрения христианства, чтобы Бог не казался жестоким к части своего творения?
Вы знаете, я бы сказал, что некоторые вещи мы должны принять, потому что мы их не знаем. Мы не знаем, почему это так. Мы не знаем, почему люди... Мы не знаем, почему мир находится... Вот мир идет именно тем путем, которым он идет. И иногда нам стоит просто довериться Богу. Но вообще, когда мы говорим о творении, надо помнить, что мы видим только небольшую часть этого творения. Мы видим только, как вам сказать, то, что нам доступно, и это очень немного. И мы не боимся... Так, сейчас...
Звук остановился, да.
Сейчас есть небольшие технические затруднения. Сейчас...
Давайте тогда предлагаю прерваться буквально на небольшую паузу на несколько секунд. Ну и заодно я пока напомню вам, что вы нам можете присылать свои сообщения через teos.fm, мобильное приложение Teos. Ну и, конечно же, можете до нас дозвониться.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Телефон Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я Вера Георгиевна.
Здравствуйте.
Сергей Львович, скажите, пожалуйста, кого имел в виду Иисус, когда он сказал, что будут люди, которые скажут, не своим ли именем мы пророчествовали, изгоняли бесов, но Иисус сказал, я им, Бог им скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я думаю, это не о тех, кто принял Христа, имеет Дух Святого. И праведность наша не от наших дел, а с праведностью Христа мы живем. Когда мы согрешаем, мы каемся. И не об этих, наверное, людях говорил Иисус, когда сказал «отойдите от меня».
Смотрите, он говорит им, «я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть речь идет о людях, которых Христос никогда не знал. Они с самого начала были фальшиво верующими. То есть это были люди, которые не имели подлинной веры, хотя видимым образом принадлежали к церкви. И со стороны могло показаться, что это церковные люди, что это люди верующие, что их стоит рассматривать именно как верующих. Но на самом деле было очевидно, что это люди, которые чужды Богу и которые не имеют веры во Христа. И поэтому они отвержены в итоге. То есть это предостережение, которое обращено к фальшивым, к неправильным верующим, которые на самом деле неверующие, скажем так, которые не имеют подлинной веры. Но я думаю, нам нужно вернуться к вопросу, который немножко скомкался, о страданиях животных. И я бы сказал так, что, судя по Библии, в мире зло и страдания и мятеж против воли Божией, они появляются до человека. То есть, когда мы читаем повествование о грехопадении, мы обнаруживаем там змея, который уже весь ползает такой. И очевидно, что этот змей пал-то уже до людей. То есть сатана, который соблазняет людей, он пал до людей. И зло, противление воле Божией, оно присутствует в мире уже до грехопадения. Человека, в смысле. Поскольку грехопадение ангелов, грехопадение духов происходит раньше. И это одно из возможных объяснений того, почему зло и страдания присутствуют в животном мире. Но стоит также обратить внимание на то, что нам следует избегать проецирования наших человеческих переживаний, нашего человеческого опыта на животный мир. Животные – это все-таки не люди. И мы не можем говорить, что в животном мире существует нравственное зло, когда альфа-самец гориллы ведет себя как альфа-самец гориллы, он этим не согрешает. Вот когда человек ведет себя как альфа-самец гориллы, он, несомненно, грешит. В этом есть нравственное зло. В животном мире нравственного зла как такового нет. Там может присутствовать поврежденность, там может присутствовать противление воле Божией, привнесенное падшим духом, но нравственного зла как такового там нет.
У нас есть вопрос от Олега. Мог бы произойти расстрел в Кизляре, если бы все стороны были атеистами?
Сколько угодно. Ну, смотрите, вот был расстрел в Финляндии, по-моему, пару лет назад. То какой-то молодой человек взял пистолет, Глок пришел с этим пистолетом в школу, пострелял школьников. Со всех сторон атеисты. Но убийца точно атеист, там, кого он поубивал, не вполне ясно. Причем отчетливый атеист. В Америке недавно какой-то сумасшедший пришел, пострелял прихожан в церкви, атеист. Вообще, в истории атеистического террора, ну, можно вспомнить, сколько вообще народу постреляли атеистические режимы, там, товарищ Сталин, Мао, Пол Пот. То есть, история атеистического террора, она, это весь 20 век, и поэтому, там, вот, исламским террористам, или, как их говорят, там, псевдоисламским иногда, им еще до этого очень-очень далеко. Поэтому, конечно же, атеизм он совершенно не излечивает лукавство и крайнюю испорченность человеческого сердца. Понимаете, вот в чем состоит христианский взгляд на подобные события? Мы знаем и верим, что существует первородный грех, что человеческая природа глубочайшим образом повреждена грехом. Знаете, как в одном из катехизисов, там, как любой катехизис, строится на вопросах и ответах, и там ребенок задает вопрос взрослому: что Бог требует от меня в своем законе? Чтобы я любил Бога и ближнего. Могу ли я исполнить эту заповедь? Нет. Почему? Потому что по своей природе я склонен ненавидеть Бога и ближнего своего. Вот падший человек, он ненавидит Бога и ближнего своего по самым разнообразным поводам. Это могут быть религиозные поводы. Да, да, человек может утверждать, что он ненавидит и убивает ради там своих религиозных представлений. Но с таким же абсолютным успехом, и даже с намного большим, может ненавидеть и убивать ради своих чисто светских каких-то воззрений, чисто светских идеологий. И были масштабные кампании террора, которые осуществляли именно атеистические лидеры в России, в Китае, в Мексике, там, в Камбодже, в Албании, много где. И масштабы были, в Китае масштабы были гораздо больше, чем масштабы любого такого религиозно окрашенного терроризма. И надо понимать, что первично по отношению к злу вот именно лукавство и крайне испорченность человеческого сердца. И человек, он может найти себе любую идеологию, под знаком которой он попробует сделать. Вот несколько лет назад на церковь напал и убил несколько человек в церкви какой-то неоязычник. То есть человек себе там мозг сломал именно на неоязычестве. Вообще люди под любыми знаменами творят зло, в том числе под знаменами атеистическими, и думать, что зло происходит от религии, и по избавлению от религии как-то всем станет легче дышать, ну, это, как вам сказать, это очень-очень большая требуется закрытость. Знаете, как Ричард Докинс, он пишет в книжке «God Delusion», он пишет о том, что он не может себе представить атеиста, который снес бы бульдозером, и он там перечисляет архитектурные памятники, Шведагон, Йоркминстер, там еще какую-то знаменитую пагоду. И при этом мы знаем, что это неправда. Ну, конечно же, атеисты все сносили. Там огромное количество церквей сломали. В Китае буддийские памятники сносили. Сколько угодно. Но там Докинс этого не видит и не знает. И вот в значительной степени весь новый атеизм, он предполагает решительное игнорирование истории 20 века. Как будто вот непосредственно за 18 веком, даже не за 18-м, за 17 веком наступил 21-й, и как будто вот всего опыта человеческой истории со времен где-то Великой Французской революции не было. И в эпоху просвещения, там где-то вот в 18 веке, когда за спиной у людей 30-летняя война, и у них еще нет опыта последующих событий, и они видят, что да, там под религиозными знаменами творились ужасные вещи, давайте эту религию как-нибудь потихонечку водой разбавим, по крайней мере, будет она у нас в пределах только разума. Но вот это время, когда можно было во все это искренне верить, оно примерно кончается с Великой Французской революцией, потому что происходит антирелигиозная в целом революция, она сопровождается грандиознейшими кровопролитиями. А уж в 20 веке мы наблюдаем огромные моря крови, пролитые под знаменем научного атеизма. При этом я даже не скажу, что атеисты какие-то особенно кровожадные люди. Люди вообще кровожадные. Это такова человеческая природа. Мы все грешники, мы все глубоко поражены грехом. И христианство говорит, что ты должен этот факт осознавать. Что да, ты тоже грешник, твоя природа тоже повреждена грехом. Ты тоже склонен ненавидеть Бога и ближнего своего. И да, вот этот несчастный убийца, который совершил свое преступление, он совершил его потому, что он грешник. И это не религия сделала его грешником, не ислам сделал его грешником. Он родился грешником. Мы все рождаемся грешниками. Мы все нуждаемся в спасении. И уж точно атеизм не избавляет нас от греха. Это в истории совершенно все заметно.
Вопрос от Светланы. Светлана пишет: «Добрый день, в прошлой передаче вы сказали, что масленица – это не язычество, но в Писании это не предусматривается. Вообще, зачем эти подобные вещи нужны верующему человеку?»
Ну, не нужны, не отмечайте. Честно говоря, если вы не считаете... Я как-то сам не отмечал масленицу, и я не чувствую как-то себя обязанным это делать. Это не является... Понимаете, в церкви идет неделя сыра, мясо пустное. То есть мы постепенно входим в Великий пост, отказываясь от мясной пищи. Объедаться при этом блинами, ну, в этом ничего благочестивого нет. Это просто обычай, который сложился в эпоху, когда холодильников не было, и всю скоромную пищу перед постом надо было потребить, чтобы она не испортилась, не осталась. Сейчас, конечно, так вопрос не стоит, и нет никаких причин объедаться, это просто вредно. Но это не является язычеством в любом случае. Язычество – это поклонение твари вместо Творца. Люди, которые объедаются на масленицу блинами, они поступают нехорошо, они вредят своему здоровью, но никаким языческим божествам они при этом не поклоняются абсолютно точно. Поэтому никакого язычества в масленице нету. Ну и, конечно, если вы ее не хотите никак отмечать, это абсолютно дело ваше, и никак вашим отношениям с Богом не вредит.
Вопрос от Артема. В продолжении вопроса о непорочном зачатии. Является ли автортагетизм господствующей точкой зрения в православной церкви сегодня? Также хотелось бы знать, как повлияло грехопадение на плоть Адама? Какой будет плоть преображенных при воскресении людей? Если совершеннее, чем Адама, то Адам был не так уж и совершенен, чьей была подобна плоть Иисуса до и после воскресения?
Ну, тут человек употребил термин, значение которого мне не ясно. Какой там термин?
Автор тодокетизм. Честно говоря, мне тоже не ясен, поэтому так немножко с запинкой его.
Я не очень знаю, что он имел в виду. Значит, точка зрения православной церкви, она и точка зрения апостолов, выраженная в Писании, то, что у Господа нашего Иисуса Христа не было земного отца, он был зачат сверхъестественным образом, Святым Духом, Мария, церковь почитает Марию как деву, которая была, остается и сейчас является девой. Что касается тела Адама, то, понимаете, Адам должен был обрести бессмертие в общении с Богом. И он должен был обрести вот это преображение, он должен был стать совершенно другим, он должен был стать бессмертным в общении с Богом. Изначально Адам, как вам сказать, должен был расти. Вот, знаете, есть два разных понятия – совершенный и завершенный. Ребенок 5 лет, здоровый, он может быть в полном порядке, он может быть совершенный, но он не завершенный, ему еще расти надо. Вот Адам, он был совершенный в том плане, что он соответствовал Божьему замыслу, но не завершенным в том плане, что ему еще надо было возрастать в отношениях с Богом.
Вопрос как раз из этой серии от Светланы. Интересно, если Ева не попробовала бы плод, какая жизнь была бы у человечества? Неужели не было бы столько горя, болезней и войн?
Но жизнь человечества была бы, очевидно, другой. И, конечно, вот того, что мы знаем сейчас, всего горя, вызванного грехом, его бы действительно не было. Это, думаю, что достаточно очевидно. Другое дело, что, увы, Ева не приняла такого решения, и проблема в том, что мы продолжаем принимать неправильные решения, подражая Адаму и Еве и продолжая их мятеж.
Друзья, я напоминаю, что вы нам можете присылать свои сообщения через наш сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. Также в Фейсбуке у нас запущена видеотрансляция, сообщения в ней я тоже вижу и тоже буду по мере поступления зачитывать, так что не стесняйтесь, пишите. Пока у нас есть еще вопрос от Ольги. Почему Бог не может убедить людей в своем бытии?
Потому что Бог хочет установить с нами семейные, близкие, доверительные отношения. Эти отношения, они могут быть установлены только добровольно. Христос приближается к душе очень, как сказал один средневековый святой, учтиво, деликатно. И это предполагает, что он не навязывает своего присутствия, не делает свое присутствие вынужденным. Вот он дает вам возможность самим решать. И это значит, что Бог дает нам достаточно света для того, чтобы мы могли уверовать. Он дает нам достаточно данных, чтобы мы могли обратиться к Нему. Но Бог не принуждает нас. Мы свободны принять то или иное решение. Знаете, это одно из сравнений, которое Библия использует, это сравнение с браком. Вот любящий молодой человек, он, естественно, и спрашивает согласие у своей невесты. Он ее не принуждает. Он ожидает ее добровольного согласия. Он ожидает, что они будут жить в любви и взаимной приязни. И вот Христос не принуждает человеческую душу никогда. Он всегда дает нам возможность обратиться к Нему свободно и проявлять к Нему верность свободно. Если бы Бог каким-то принудительным образом, вот, так что это невозможно отрицать при всем желании, нас убедил в своем бытии, это бы сделало веру невозможной. Веру в смысле обращения, в смысле доверия Богу невозможной, потому что вы не можете веровать, когда Бог несомненен, и вы не можете проявлять добродетель, когда Бог несомненен. Потому что, понимаете, когда откроется, что у этой вселенной есть всемогущий Создатель, который контролирует каждый его атом, и от которого нельзя никуда убежать, то, конечно, всякое колено преклонится, там всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь. Но при этом невозможно будет установить с Богом личные отношения, невозможно будет войти в Его семью. Есть такой бродячий сюжет в сказках народов мира, как там принц или эмир, или еще какой-то вот властитель, чрезвычайно высокопоставленный, хочет вступить в брак, и он понимает, что если он просто об этом объявит, то там все женщины на выданье, они к нему тут же прибегут и будут друг друга расталкивать у входа во дворец. Ему это не надо. Он хочет, чтобы его полюбили, а не просто вышли за его статус, за его богатство. И он переодевается в одежду простолюдина и спускается к простым людям и живет там среди простых людей, чтобы встретить там женщину, которая его полюбит как простого человека. А потом уже, когда все будет решено, он ей откроется как принц. И нечто подобное происходит в отношениях человека и Бога. Бог хочет, чтобы мы обратились к Нему по нашей доброй воле. Бог хочет, чтобы мы встали на путь добродетели, потому что мы так свободно, непринужденно решили. Бог не хочет нас подкупать, Бог не хочет нас принуждать. Бог хочет, чтобы мы обратились к Нему свободно. Только в этом случае возможна любовь, только в этом случае возможна добродетель. Когда вам точно известно, вне всяких сомнений, вы не можете это отрицать даже при желании, что существует Бог, у которого есть к нам определенные требования, ну, конечно, вы будете повиноваться. Но это не будет тем повиновением, которого ищет Бог. Он ищет, чтобы ему повиновались из любви. Как говорит Христос, если вы любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть он не говорит, что вот если вы каким-то непреодолимым образом поняли, что есть Бог, и с ним лучше не ссориться, вы насмерть перепугались, ну, тогда соблюдайте мои заповеди. Нет. Бог приходит к нам в рабском виде. Бог приходит к нам в виде уничиженном. Он приходит к нам как человек, который живет человеческой жизнью и умирает жуткой, позорной человеческой смертью на кресте. И Он входит в нашу жизнь очень деликатно. Он не вламывается. Он не взламывает дверь. Он, как сказано в Откровении, я стою у дверей и стучу. Бог очень учтив, Он очень смиренен. И поэтому Он не принуждает нас к вере, но дает нам достаточное основание для того, чтобы мы могли уверовать.
Давайте прервемся на небольшую паузу. После этого вернемся, и у нас есть звонок в студию, так что возвращаемся. Возвращаемся уже очень-очень скоро.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Как и обещал, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот у нас богословие относит период Авраама и вообще еврейских патриархов традиционно примерно к 21 веку до нашей эры. Но это противоречит на самом деле реальному историческому фону, который может быть получен из других источников. Ну вот, например, согласно Библии, Авраам у нас по велению Бога выходит из города Ура, якобы халдейского. Хотя на самом деле вообще весь народ халдеев впервые упоминается в летописях ассирийских царей только в 9 веке до новой эры, то есть почти через 1500 лет. Другой пример. Авраам с сыном якобы ведут дела с филистимлянами. А на самом деле этот народ появился в Ханаане только в 12 веке до новой эры, то есть почти через 1000 лет. Ну и последний пример, он довольно забавный. Библия упоминает, что патриархи, значит, владели верблюдами, которых использовали, собственно, как транспортное средство и для получения молока. Но данные зооархеологии показывают, что самое раннее одомашнивание верблюдов в тех краях имело место не ранее 12 века до новой эры. То есть опять спустя почти 1000 лет после вот периода якобы патриархов. Но есть множество других примеров, но на этом можно остановиться. То есть, что мы имеем? Мы имеем, значит, такое вот жонглирование историческими фактами, и, как видно, что это обычная практика библейских авторов.
Угу. Ну, вы знаете, насчет датировки, когда именно жил Авраам, можно вообще беседовать, спорить, и датировка, вот насколько, к какой эпохе мы относим жизнь Авраама, жил он 4000 лет назад или все-таки 3, вот насколько я читал, что, скорее, все-таки 3. Но к содержанию повествования об Аврааме это никак не относится. Поэтому это никак не опровергает, там, разбросов датировки никак не опровергают самого повествования. Поэтому я не думаю, что... Да, вопрос интересный, какая там датировка, когда именно жил Авраам. И об этом ведутся интересные, увлекательные дискуссии. Но если люди, которые считают, что он жил там в 21 веке до новой эры, ошибаются, ну, сколько угодно они могут ошибаться, это никак не подрывает нашего доверия к Писанию, поскольку Писание нам непосредственно прямо датировки не дает.
У нас вопрос от Сергея. Может ли ошибаться полнота церкви?
Нет. Полнота церкви, она, собственно, представлена была Вселенскими соборами. И вот мы верим, что Вселенский собор, он направляется Святым Духом, и в этом отношении мы полагаемся на то, что церковь не ошибается. Другое дело, что отдельные церковные люди, или даже отдельные сообщества церковных людей, конечно, ошибаться могут.
Вопрос от Руслана. Может ли так быть, что родословное человечество восходит к Адаму и Еве по мужской линии, но помимо Адама и Евы были другие люди, с которыми сыновья Адама вступали в брак?
Вы знаете, как говорил классик советской сатиры, все может быть. Но я просто думаю, что смысл библейского повествования, он не в том, чтобы сообщить вот конкретно подробную родословную, он говорит нам о том, как мы дошли до жизни такой. Вот как человек создан и как он пал. И поэтому у меня нет четкого ответа на этот вопрос, и я думаю, что он с точки зрения, собственно, христианской веры не так важен. Тут могут быть различные мнения.
Вопрос от Артема. Сергей Львович, только вы ответили на мой вопрос о непорочном зачатии, сказав, что Иисус не принимал поврежденную человеческую природу. Кураев у себя в ЖЖ написал на эту тему заметку с названием «Патриарх Кирилл поддержал Осипова, выставил фотографию Кирилла, на день которого читается надпись «На раме Христе заблудшее, взяв естество», и привел несколько высказываний святых отцов, подтверждающих это.
Вы знаете, что принципиально для христианской веры, что Господь наш Иисус Христос лично безгрешен, не сделал греха и не было в живых устах Его. Вот это очень важный принципиальный момент. что Господь Иисус безгрешен, и Священное Писание на этом постоянно настаивает. Он пришел взять грехи наши, и в нем нет греха. Там, то есть Христос безгрешен лично. Вот. Что люди имеют в виду под поврежденной, неповрежденной природой, это надо выяснять подробно, и я думаю, что все-таки не в масштабах этой передачи. Но важно подчеркнуть, что принципиально для нашей веры, что абсолютно точно является предметом согласия всех христиан, Господь наш Иисус Христос полностью безгрешен и во всех отношениях чист от греха.
Есть очень интересный вопрос от Саши. «Логикой я не могу опровергнуть наличие Бога. На все вопросы вы дали ответы. И какой в этом толк? Я бормочу себе под нос молитву и не слышу никакого ответа свыше. Я не испытываю в реальности никакого присутствия чего бы то ни было. Толку мне от ваших доказательств. Вы победили, и что дальше? Должно ли в моей жизни появиться хоть что-то сверхъестественное? Или я должен просто вступить в клуб по интересам, где буду думать, что Бог не, что Богу не все равно, что Бог со мной рядом, но по сути... Все это ограничится лишь этими самовнушениями. Даже если у меня не осталось аргументов спорить, это не сделает Бога более реальным, чем он был до начала всех наших споров».
Видите ли, следует разделять наше переживание, наш мистический опыт присутствия Бога и нашу уверенность в бытии Божьем. Я могу быть, не знаю... уверенным в том, что другие люди там, ко мне благорасположены, в том, что они мои друзья, в том, что они мне помогут. Но это не значит, что я это переживаю как непосредственный опыт. Понимаете, реальность бытия Божия, она от наших переживаний по этому поводу не зависит абсолютно никак. Мы строим нашу веру не на наших переживаниях, мы строим ее на божественном откровении. И не чувствовать, не переживать Бога – это в определенный момент нормально. Это тоже часть духовного возрастания. Потому что вера – это акт воли. Мы принимаем решение исходить из Божьей реальности. Ну, смотрите, вот, допустим, пример такой. Я обращаюсь к врачу. И врач мне дает какие-то рекомендации. Он мне велит... там какие-то таблетки пить, там чего-то в глаза себе капать, потом прийти какие-то процедуры выполнять. Я абсолютно не понимаю, вот, как это работает, во-первых. И я не испытываю по этому поводу каких-то позитивных эмоций. Это все может быть несколько утомительно. В чем проявляется моя вера врачу? Я делаю то, что он предписал. Я делаю то, что он сказал. Я верю, что это квалифицированный врач, который дает... какие-то вполне обоснованные указания. Вот точно так же наша вера в Бога проявляется не в том, что мы переживаем какие-то ощущения. Это хорошо и естественно, и нормально, когда мы их переживаем, но это не обязательно. Вера в Бога проявляется в том, что мы делаем то, что Он заповедует. Мы, например, идем в храм Божий. Мы храним заповеди. Мы приступаем к таинствам. Мы это делаем... потому что мы приняли решение покориться Богу. Это не вопрос переживаний ни разу. Понимаете, очень важный момент, что Бог реален, Бог на самом деле. Вот если мы с вами говорили о какой-то методике, не знаю, духовного самоулучшения, что вот есть там техника медитации, которая за 10 сеансов сделает вас там очень спокойным, очень добрым, очень хорошим и чрезвычайно успешным во всех делах, то тогда можно было бы говорить, что я вот уже как бы там 3 сеанса прошел, а как-то вот не видно улучшений. Тогда можно было бы иметь претензии. Но христианство, оно не об этом. Христианство, оно абсолютной реальности, которая от моих переживаний не зависит абсолютно. Вот это вот очень такая утешительная, прочная, хорошая вещь в реальности – она не зависит от моих переживаний. Вот никак. И если я пришел к выводу, что это истина, что Бог существует на самом деле, что Христос воскрес, я должен действовать, исходя из этой истины, а не исходя из своих переживаний. А переживания, они подтягиваются потом. Так бывает иногда по дару божественной благодати в жизни некоторых людей. И это Бог для них устраивает, потому что это вот нужно именно для их спасения. там, человек вошел в храм, и это его настолько поразило, присутствие Божие в этом месте, что он покаялся и уверовал. У него было абсолютно острое, живое, яркое присутствие, чувство присутствия Бога. Ну, или как митрополит Антоний Суржский обратился, он был такой просто достаточно тяжелой жизни, достаточно ожесточенный подросток, Андрюша Блюм. Ему там священник рассказал о Христе, он страшно рассердился, решил прочитать Евангелие и закрыть этот вопрос. Когда он читал Евангелие от Марка, у него возникло абсолютно живое, яркое чувство присутствия Христа в этой комнате. Он обратился. Но Бог каждого ведет индивидуально. У Бога о каждом человеке определенный замысел. И кого-то, кому-то нужно для его духовного роста, для его спасения пройти через такую веру, которая является именно актом воли. Я пришел к выводу, что это истина. Я пришел к выводу, что Бог реален. Я пришел к выводу установить с Богом отношения. И для этого я делаю то, что он сказал. Я молюсь. Даже если мне кажется, что молюсь в пустоту. Я хожу в церковь, даже если я не испытываю при этом никакого духовного подъема. Я храню заповеди, даже если мне кажется, что от этого никакого толка. Я в любом случае делаю то, что угодно Богу. И я в любом случае иду по тому, что он заповедовал. А потом могут возникать какие-то переживания. Это, в общем-то, нормально, это естественно. Но вера стоит не на них. Вообще отношения, они не строятся на переживаниях. И поэтому, знаете, тут нужно просто решиться. А я буду верен Богу, независимо от переживаний.
Есть вопрос от Руслана. Руслан пишет. Доброго дня. Вопрос от одного из классиков литературы. Какое благо даровал Бог мне в этой жизни соразмерно с той участью, в которую он обещает повергнуть меня в аду? Несправедливее ли было грешников просто отправить в небытие, а не подвергать вечным мучениям? Не похож ли ад христиан на лагеря фашистов, где сжигали пленных?
Значит, ад похож на лагеря фашистов, но как бы со стороны фашистов. В аду находятся не узники, а истязатели. Понимаете, в чем дело? Ад несправедлив. Это вообще очень странная идея, которую я слышу, что ад справедлив. Чего это он справедлив? Нет, конечно. Ад ни разу не справедлив. Но это несправедливость, которую грешнику причиняет он сам. Это не Бог причиняет грешнику такую беду, это грешник себе причиняет такую беду. Как в книжке есть бывшего барабанщика Корн Брайана Уолша «Save me from myself», то есть «Спаси меня от меня самого», где он рассказывает о своем опыте обращения, когда он проводил жизнь беспорядочную, употреблял наркотики и катился по наклонной, но потом он покаялся, обратился к Богу. И вот ад – это не какое-то место, куда человека засовывает Бог. Это такое состояние, в которое человек себя приводит. И да, Бог ставит такую ограду, стену, которая препятствует человеку портиться дальше или вредить другим. Но ад – это то, что у человека внутри. Это не наказание, которое на него налагается снаружи. И вот, знаете, я приведу пример, который я люблю приводить. Вы, может, слышали. Я как-то смотрел документалку про раздел Индии. И там вот в 1946 году, когда англичане ушли из Индии, там произошла страшная резня между различными группами, между сикхами, индуистами и мусульманами. И там порядка 1,5 миллиона человек вырезали, и порядка 14 миллионов были вынуждены бежать, спасая свои жизни в разных направлениях. И там брали интервью у кого-то очень старого уже на тот момент сикха, и он там сидел, значит, такой старик, и поглаживал свою кривую саблю и похвалялся, что тогда вот ни один мусульманин от него живым не ушел. И его эти BBC-шники спрашивают с некоторым удивлением, а как вы вот не сожалеете, что людей убивали? А он им, а с чего это я должен сожалеть? А эти гады вырезали половину нашего народа. Вот представьте себе, что этот человек оказывается на той стороне, в вечности. Как он войдет в рай? Он войдет в рай, он там продолжит ненавидеть? Он продолжит считать, что он все правильно сделал? Он продолжит пытаться мстить своим врагам? Но это как раз и будет ад. Понимаете? Грех – это не то, за что Бог наказывает смертью и адом. Грех – это и есть смерть и ад. Вот представьте себе, не знаю, там, юного наркомана, которому пытаются помочь его родители. Они ему прям так говорят, что там, дорогой сынок, если ты продолжишь в том же духе, ты умрешь под забором, как уже многие до тебя умерли. Но если ты намерен жить дальше, то ты приходи к нам, полностью покорись нашей воле, и мы тогда будем тебя вытаскивать. Мы все сделаем, чтобы тебя вытащить. И, наверное, этот юноша погибает не от своих родителей, они пытаются его спасти. Этот юноша погибает от своего собственного греха. А вот так и ад. Ад – это порождение человеческого греха как такового. Это не то, что Бог меня засунул, бедного, в какую-то ситуацию, в которой, собственно, можно было бы не засовывать. Ад – это то, что я сделал сам с собой, и из чего Бог пытается меня вытащить.
У нас есть еще вопрос, я думаю, мы успеем обсудить. Артем пишет, Кирилл Иерусалимский говорит о левых Евангелиях, что они вредные, а вы о преданиях, на них основанных, говорите, что это хорошо. Почему же православие утверждает, что все, полученное от апостолов, донесло до нас донесено до нас неискаженным?
Ну, в смысле? Вы знаете, если вы считаете... Честно говоря, церковь обходится без апокрифических Евангелий, совершенно не требуется их никак читать. Если вы считаете неправильным их читать, ну и не читайте.
Вопрос от Олега. Напрасно ли бытописатель указал в описании первого дня творения, что был вечер и было утро? Не для того ли, чтобы указать на то, что последующие дни творения, когда создавалась суша, светило, животное и человек, были земными днями, в буквальном смысле их понимания?
Вы знаете, Библия дана не абстрактным каким-то людям в вакууме. Библия дана людям в определенной эпохе и культуры, и так, чтобы им было понятно. И Библия разъясняет фундаментальные догматы нашей веры, в частности, о творении, на том языке, который людям доступен. И вот образ Бога, который последовательно выполняет там работу по дням, это тот образ, который, ну, вообще доступен и понятен людям эпохи. И цель передать людям догматическое послание, что все существующее сотворено Богом, что человек создан Богом как Божий хранитель, Божий, так сказать, наместник в творении. А рассматривая 6 дней творения как вот именно такую рабочую неделю, в которой у Бога был определенный там план действий, ну, мне кажется, было бы просто ошибкой с точки зрения экзегеза. Библия, например, описывает небо как твердый купол. Не ты ли распростер небо твердое, как литое зеркало? Это в книге Иова. И в книге Бытия сказано о тверди. И это вполне себе твердый купол. Люди в ту эпоху верили, что небо – это твердый купол. И Библия не стремится вот именно это как-то отметить и опровергнуть ошибочные представления людей о природном мире. Ее цель не в этом. Люди верят, что твердый купол, ну хорошо там. Вот все это сотворено Богом. Вот сейчас бы можно было нам сказать, вот воззрите на все эти галактики, сии галактики сотворил Господь. Тогда люди видели над собой твердый купол, он говорит, ну, взгляните на этот купол, его сотворил Господь. Цель Библии в этом случае сообщить нам определенные догматические истины, а не истины о природном мире. Когда мы пытаемся интерпретировать Библию, в частности, книгу «Бытия», как некое сообщение о том, как устроен природный мир, или о том, как именно Бог действовал в природе, мы упираемся во всевозможные тупики, там, если это буквальные дни, то каким образом там растения росли. Ну, в общем-то, масса возникает экзегетических проблем, которые нам указывают на то, что текст, собственно, и не рассчитан на буквальное понимание.
Ну и, думаю, последний вопрос. Сообщение от мысли. Фальсификация реальной истории под заранее выработанную религиозную концепцию равно священное писание?
Давайте рассматривать конкретные примеры фальсификации истории и кто конкретно этим занимался, и с какой целью, и какова именно была технология этого процесса. Потому что, Фоменко считает, что вся древняя история, она насквозь фальсифицирована. Ну, бывает, но этому нужны какие-то обоснования. Давайте какие-то предъявим конкретные примеры фальсификации.
Что ж, думаю, нужно завершаться. У нас остались вопросы, их разберем уже в следующий раз.
Хорошо, большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.